Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей.
March 1845 состоялся съезд землевладельцев Дивеево по поводу передачи Мотовиловым земель дивеевским общинам, предъявленный ему господину Мотовилову от господ посредника, то есть Караулова, и предводителя, в присутствии коего составлена третья сказка, убавлено вознаграждение за ископанную землю, вместо 60 рублей серебром назначено 30 рублей серебром. Как уже говорилось, на этом съезде оглашается письмо сенатора, тайного советника Дурасова, поверившего клевете на Мотовилова. Чем же руководствовался Николай Александрович, вдруг переменив свое поведение? Ведь сначала он жертвовал землю в основном мельничной девической обители и прилагал все усилия, чтобы поскорее законно закрепить их за обителью. И вдруг, после 1842 года, начинает, напротив, всячески тормозить вопрос о формальной передаче земель в пользу дивеевской общины. Многие даже сегодня соблазнились таким поведением Мотовилова и даже обвинили его, как и Михаила Васильевича Мантурова, в корысти. Но непредубежденному человеку ясно, что пограничная дата здесь 1842 год, когда вышел указ Синода о слиянии двух общин в одну, что фактически означало упразднение мельничной девической обители преподобного Серафима. Ведь в 1827 году преподобный вывел из казанской общины девиц и дал им особый устав жизни по повелению самой Божией Матери. Главное же, руководил дивеевской общиной Иоанн Толсташеев, во всем грубо поправший завещание батюшки Серафима и заявивший, что теперь он Серафим. Комиссия Святейшего Синода, которая уже в начале 1860-х годов будет разбирать дивеевскую смуту, обнаружит, что руководство Иоанна Толсташеева оказалось чрезвычайно вредным и в духовном, и в хозяйственном отношениях. Речь будет идти не только о нарушении заветов старца Серафима, но и о нравственных крупных финансовых нарушениях. В 1860-е годы об этом узнают все. Теперь же лишь горстка людей пыталась сопротивляться тому, что творил в общине Толсташеев, введший в заблуждение даже царский двор и заручившийся его поддержкой. Тяжко было и Мантурову, и Мотовилову. Как же мог воспринимать такие перемены пламенный служка Серафимов? Он верил в святость батюшки Серафима, помнил его завет, заботиться о судьбе девической общины и тем самым выполнять волю Божией Матери. Что же удивительного в том, что Мотовилов резко поменял свое поведение, выжидая время и надеясь на перемену обстоятельств. обвинить его в корысти может только слепой и чисто светский ум. С 1842 года Николай Александрович был поставлен в сложное положение. Он должен был служить мельничной общине, слившейся с казанской общиной, в надежде на то, что когда-нибудь она снова будет жить самостоятельно по своему уставу. Пятнадцатое мая 1845 года. Здесь уместно будет привести некоторые недавно открытые отцом Георгием Павловичем документы, характеризующие отношение многих людей к Иоанну Толстошееву, впоследствии Иосафу Толстошееву. Из донесения строителя Саровской пустыни Исаии, старшей братии, Преосвященному Николаю от 15 мая 1845 года. Строитель Саровской пустыни иеромонах Исаии, старшую братию, 15 сего мая, на указное предписание из Тамбовской духовной консистории отозвался. А. Хотя с одной стороны каких-либо особых препятствий к духовничеству, означенного послужника Ивана Тихонова в Дивеевскую общину за ним и не имеется, но с другой стороны таковое духовничество его предвидится весьма невыгодным для братства, вверенной ему пустыни, и не совместно с правилами пустынными по отношению того, что этот духовник должен будет иметь всегдашние сношения с помянутую общиною и делать отлучки туда, в кои более 200 женского и девичьего пола, так равно и они будут же приходить к нему, духовнику, в обитель, а сие послужит неминуемым, самым опасным притыканием к братству, особенно новоначальным молодым людям. Б. К представлению о пострижении в монашество он, Тихонов, не удостоен еще бывшим настоятелем оной, покойным игуменом Нифонтом, а оставлен послушником по той причине, что он, Тихонов, руководствуясь самоволием, уклонился во всем, от монастырских послушаний, и по редкому хождению к службам церковным под предлогом своего будто бы слабого здоровья, в каком положении, без послушания и теперь он состоит, присовокупив к тому же, ежели упомянутый рисофорный послушник Тихонов будет пострижен в монашество и посвящен в иеромонаха, то он по склонности своей еще более тогда откроет самоволие и по свободной жизни будет женский пол принимать и в келью свою, вопреки древнему положению обительскому, от чего может совершенно нарушиться и устав Саровской пустыни, так как таковой его пример будет поводом и для всех, а наипаче неутвержденные еще братья, к нарушению обительских положений и к неповиновению к начальству. И даже единогласно желают для общей пользы и спокойствия обители его послушника Тихонова исключить и удалить от оной обители. В настоящее время он, Тихонов, поведение самовольного, из архивных разысканий отца Георгия Павловича. Мая 1845 года. Преосвященный Тамбовский Николай в своем донесении Святейшему Синоду за номером 56 от 26 мая 1845 года свидетельствовал о послушнике Иване Тихоновиче Толстошееве. Означенный послушник Тихонов по резолюции моей в присутствии оной консистории был испытываем по книге пресвитерской и оказался не имеющим необходимых нужных сведений, как вообще о должности пресвитерской, так особенно по статье о таинстве покаяния и об исповеди, хотя по последней я лично при посещении мною Саровской пустыни в прошлом году приказывал ему Тихонову запастись посильными сведениями и даже давал ему для сего книгу о должностях приходских пресвитеров. Не находя засим означенного послушника Тихонова достойным, как пострижение в монашество, так и посвящение в иеромонаха, с назначением его духовником в означенную Дивеевскую общину, святейшему правительствующему синоду, во исполнение указа оного от 29 минувшего апреля за номером 3678, благопочтеннейше доношу на его благоусмотрение с испрашиванием на сие в разрешении указа из архивных разысканий отца Георгия Павловича. 14 сентября 1845 года. Это был непростой день, но большой праздник всех христиан, воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня. В этот день Мотовилову было объявлено о его предстоящем назначении на долгожданное место смотрителя Карсунского уездного училища. Николай Александрович воспринял свое назначение как победу креста Христова над всеми врагами христианства, прежде всего над масонством. Ведь именно масоны не дали Мотовилову государственной службы 14 лет назад. Напомним, какой разговор состоялся между гранд-метром масонской ложи Боратаевым и юным Мотовиловым в то время. Но так я вам скажу, что силою гранд-метрства сибирской ложи масонской и силою великого мастерства санкт-петербургской ложи запрещу вам давать почетное смотрительство Карсунского уездного училища, потому что казанские масоны подчинены ложе симбирской, и Мусин Пушкин не только двоюродный брат мой, но и подчиненный масон, так он должен исполнить волю мою, а в Санкт-Петербурге и подавно не посмеют противиться мне». Вот каковы были слова Боратаева. Но Мотовилов крепко уповал на Христа и не побоялся сказать в ответ: «А я уверяю вас, что силою Господа моего Иисуса Христа, которого вы масонством вашим гоните, я за предстательством Царицы Небесной непременно получу и именно Карсунского, а не иного какого-либо училища места». В своих записках он так комментирует этот давний разговор, что его достоил Бог получить через 14 лет, и что удивительнее всего, то и объявлено было мне о том именно 1845 года, 14 сентября, в день всемирного воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Христова. Официальный приказ о назначении состоялся позже. «15 декабря 1845 года. В этот день, как явствует из формулярного списка о службе Мотовилова, Николай Александрович наконец-то после долгих проволочек вступил в должность почетного смотрителя Карсунского уездного училища. Без даты. В 1845 году, неизвестно точно в какое время, Мотовилов купил дальнюю пустыньку преподобного Серафима и вместе с ближней перевез ее в Дивеево, передав в собственность Дивеевской общины. Автор летописи архимандрит Чичигов указывает, что в Серафимовой келье из ближней пустыньки в его время совершалось неусыпное чтение псалтири за упокой в бозе почивших лиц царского рода, пастырей церкви, отца Серафима, усопших сестер обители и других благодетельствовавших ей при своей жизни особ. Многих порадовала эта келья отца Серафима, перенесенная в Дивеево. В 1903 году, во время прославления преподобного Серафима, она еще стояла здесь. Известный православный писатель Евгений Поселянин также заглянул в нее и так описал свои чувства. «Оставив вещи в уютной чистой гостинице, где всегда с великим радушием встречают гостей, я пошел прежде всего в ближнюю пустыньку. Это келья старца, перенесенная потом в Дивеево и заключенная в деревянную постройку, как футляр. Крошечное оконце, малые сени и малая комнатка, где помещены большой портрет отца Серафима в черной полумантии и клобуке, чрезвычайно жизненный. Портрет отца Серафима в гробу и несколько икон. Тут происходит неусыпное денно-ночное чтение псалтири. Здесь обыкновенно в память обычаи старца раздают богомольцам сухарики. Хорошо войти сюда в эту буквальном смысле слова благоухающую, каким-то сладостным благоуханием постройку, когда нет никого в ней, слышен только шепот псалтирных слов. Хорошо взять в руки свечу и, наводя свет на лик старца, долго-долго смотреть на него, как на живого». Второе. В 1845 году насильственно отнятые у Мантурова в пользу объединенной общины сторонниками Ивана Тихонова три гумна господ Ждановых или 15 десятин, которые были куплены по указанию преподобного батюшки Серафима Еленой Мантуровой, преподобной Еленой, под будущий собор. Третье. В 1844 или 1845 году переписывается с Дурасовым по поводу купленной для Дивеева земли. «В доказательство же, что господин сенатор Дурасов несправедливо оклеветал меня, Прошу обратить внимание на переписку мою с ним по сему случаю в 1844 или 1845 году через господ Нижегородского губернского предводителя дворянства, тайного советника Сергея Васильевича Шереметьева, военного губернатора Нижегородского же князя Михаила Александровича Урусова и уездного ордатовского предводителя полковника Щербакова, из коих ясно окажется, что я не только 3000 рублей уплатил господину сенатору Дурасову, но даже дал ему 500 рублей и 25 душ или рабочих сил, чистые выгоды сверхзаплаченных им 2500 рублей ассигнациями, за у своего же чиновника купленных крестьян 25 душ и 30 десятин земли, да еще обителям двум дивеевским не 30, а 57 десятин по этой покупке земель, пожертвованным мною всего же до 400 десятин. Двадцатое мая 1846 года. Преосвященнейший Антоний всегда почитал святителя Тихона Задонского. Еще во время пребывания своего в Киево-Печерской лавре он ежегодно 13 августа служил по нему за упокойную литургию и панихиду. По прибытии на Воронежскую кафедру Антоний постоянно ездил в Задонск и совершал там память святителя Тихона. И хотя прославление Задонского чудотворца произошло через 15 лет после кончины Антония, 13 августа 1861 года именно владыка Антоний сподобился обрести мощи святителя и был инициатором его скорейшего прославления. В мае 1846 года при сносе старого храма тело святителя Тихона было найдено нетленным. Любопытно, что архиерейское облачение, несмотря на 63-летнее пребывание в сыром месте, оказалось целым. 20 мая 1846 года владыка Антоний сообщил Святейшему Синоду об обретении мощей святителя Тихона нетленными. С этого времени началась серьезная подготовка к прославлению святителя Тихона Задонского. Несомненно, обо всем этом в подробностях знал и Мотовилов, чаявший исцеление от мощей святителя Тихона по данному ему обетованию. В суете дивеевской ссоры с партией Ивана Толсташеева для Мотовилова это должно было быть большим утешением. Двадцать второго июля 1846 года состоялся 4-й по счету съезд землевладельцев Дивеева, на коем владельцы, подтвердив некоторые пункты первых трех сказок, решительно уже согласились как в принадлежности, так и в местности. Сказку сию, кроме поверенного господина Баташова, утвердили подписом своим все владельцы, в том числе и господин Мотовилов. Считая своим архипастырским долгом довести начатые труды до конца, Антоний, уже слабеющий от болезней, вновь в октябре 1846 года свидетельствовал перед Святейшим Синодом о всенародном благоговейном почитании святителя, множестве чудесных знамений и ходатайствовал после повторного освидетельствования святых мощей о прославлении нового всероссийского чудотворца Тихона. Двадцатое декабря 1846 года. Смерть святителя Антония. В 1846 году Николаю Александровичу снова пришлось пережить тяжелые дни. Умер архиепископ Антоний Воронежский, смирницкий, духовный друг и руководитель Мотовилова. За несколько часов до своей кончины 20 декабря 1846 года он писал императору Николаю I о всеобщем желании обретения честных мощей святителя Тихона перед очию всех. Панихиды по святителю были отслужены по всей России. В Москве служение возглавил святитель Филарет Дроздов. На панихиде по своему духовному другу постоял и Мотовилов. Из жизнеописания архиепископа Антония становится понятным, что Мотовилов, узнав о кончине воронежского владыки, тут же отправился в Воронеж. Похоронили владыку Антония в Благовещенском соборе Митрофаниева монастыря в склепе возле усыпальницы святителя Митрофания. Без даты. Сложные отношения Мотовилова со Асафовской партией в Дивеевском монастыре на протяжении более чем двух десятилетий и те клеветы, которые были на него возведены со стороны этой партии, заставили его оправдываться в своей записке перед митрополитом Петербургским Исидором. При этом выяснились и некоторые эпизоды его жизни в 1846 году. Так, например, он упоминает о разговоре с владыкой Тамбовским Николаем Доброхотовым. «А чтобы ваше высокопреосвященство не подумали, что я утрирую речь мою, говоря о сотнях тысяч сборов под предлогом построения мною задуманного собора, Божьей Матери, всех ее явлений, построение которого я никогда не только партии Асафовской, но и никому другому не доверял, не доверяю, да и доверять не хочу, а это все, так же, как и службы государственные, насильно и совершенно несправедливо от меня было отнято, имею честь сослаться на его высокопреосвященство, преосвященнейшего Тамбовского Николая. Он в 1846 году спрашивал меня, знаю ли я, сколько на имя послушника Саровского Иоанна Тихонова сбирается именем батюшки отца Серафима денег. Сказал, что в полгода или в год по справкам Тамбовской консистории о том в почтовых конторах Арзамасской, Нижегородско-Ордатовской и Темниковской оказалось 147 тысяч рублей серебром, и прибавил: «Судите же, сколько доставляется ему на имя сирот отца Серафима прямо в руки».
Начало 1847 года Мотовилов провел в дороге. Он поспешил в Воронеж с владыкой Антонием. Судьба связала его, когда ему было всего 22 года. Теперь он был уже женатым человеком, закаленным жизнью. Ему было 38 лет. В Воронеже он надеялся, как всегда, поклониться святым мощам святителей Тихона Задонского и Митрофана Воронежского и получить от святителей духовную поддержку, которая теперь была ему нужнее, чем когда-либо. Ему было ясно, что в запутанные дела Дивеевской обители должна вмешаться божеская власть и сила. Ведь пророчества преподобного должны были сбыться во что бы то ни стало, в этом Мотовилов не сомневался. Однако неясно было, как это могло произойти, когда на стороне Ивана Толсташеева выступили такие силы, как влиятельные люди при императорском дворе. Между прочим, этой ничем не колеблемой верой в верность слов батюшки Серафима объясняется всегдашняя настойчивость Мотовилова при обращении в высшие, далеко не всегда дружелюбно к нему лично настроенные инстанции. Перекрестившись и призвав на помощь молитвы старца Серафима, Мотовилов, не задумываясь, действовал на протяжении многих лет, обращаясь как к императору, так и к высшим сановникам. Января 1847 года. Совершенно точно известно, что он присутствовал на поминальном обеде на 40-й день после кончины архиепископа Антония, то есть 30 января 1847 года. Пройдя в покое владыки Антония, Мотовилов вспоминал все здесь с ним происшедшее, все, что связывало его с владыкой, но было и нечто новое, чего он еще не видел. К середине 1840-х годов владыка Антоний разместил в архиерейских покоях галерею собираемых им портретов всех воронежских архиереев. Не было здесь лишь портрета самого владыки. Горько вздохнул Мотовилов о своем духовном друге. На поминальном обеде Мотовилов рассказал о том, как в свое время исцелил его владыка. Составители жизнеописания архиепископа Антония записали этот рассказ, хотя никто, естественно, не предполагал, что Мотовилов станет столь известной в православном мире личностью. Так что можно сказать, что его имя попало в жизнеописание владыки Антония достаточно случайно. Вот интересующий нас отрывок жизнеописания. Помещик Симбирской губернии Николай Александрович Мотовилов за обедом, совершавшимся в 40-й день после смерти преосвященного Антония, рассказал во всеуслышание о том, каким образом он получил исцеление от покойника. «Вам известно, — говорил он, — что я страдал ногами так сильно, что сам не мог ходить, а меня носили. Однажды я решился ехать в Воронеж, надеясь получить исцеление. На пути я заехал в Саровскую пустынь к известному тогда подвижнику оной пустыни Серафиму. который, благословляя меня, сказал: «Ступай в Воронеж к старшему брату», то есть Преосвященному Антонию. И действительно, по приезде в Воронеж я получил исцеление по молитве Преосвященного Антония, но Преосвященный запретил мне рассказывать об этом. Читая этот отрывок, до сих пор не упоминаемый никем из биографов Мотовилова, понимая, что все же далеко не случайно его имя попало в жизнеописание архиепископа Антония, очевидно, их и при жизни, и в вечности соединял сам преподобный Серафим. Ноябрь. Иоанн Толсташеев переведен в Нижегородский Печерский монастырь. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний
под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Еще со школьных лет я помню изречение, которое мне как-то встретилось в глаза. Я сейчас не помню, это из повести «Временных лет» или это из поучений Владимира Мономаха. Это поучение было до монгольского времени еще сказано одним из русских людей. А может, где-то из Киева-Печерского Потерика такие слова прозвучали. Город, в котором нет праведника, или жил праведник, да забыли его, запустеет. Удивительная мудрость. Замечательно сказано в самой глубокой древности нашей русской, уже освященной и православной Руси. И как радостно, что в городе Касимове не забывают тех людей, праведников, которые были в их истории и почти в наше время. Я хочу сегодня рассказать о иеросхимонахе Макарии Еременко, его фамилия, по другим данным Ермоленко, потому что после трудностей всевозможных войн и революций могло потеряться и затеряться полное нормальное именование, а отец Макарий не стал уточнять это. Это совершенно удивительный человек. И благодаря двум монахиням Касимовского Казанского монастыря он и появился в Касимове, совсем недалеко от Маковеева, и он оказал громаднейшее влияние на всех людей, которые могли с ним общаться. Через год, 11 марта 2023 года, исполнится 60 лет после его кончины, как он скончался. Это был 1963 год, 11 марта. И, конечно, никто его не забывает. Это, как его сам называл преподобный Серафим Романцов из Глинской пустыни и из-под Сухуми, великий старец. Ему было 103 или 104 года, когда он скончался. Он родился в 1859 году. 1859 году. Где родился? Как он жил, нет сведений. Он особо не рассказывал. Известно только лишь что, что он подрос и вырос. Конечно, было образование у него школьное и все прочее, еще тогда в самой, что ни на есть, России, которая была еще тогда, в то время. И известно, что он был рукоположен в сан священника в 1883 году, когда им было 24 года, что он был пострижником Святогорской Успенской пустыни Харьковской епархии. И по датам получается, что его рукополагал во священника архиепископ Амвросий Ключурев. Это замечательный проповедник и изумительный архиерей, молитвенник, проповедник. Он написал книгу «Живое слово», чтобы батюшки не читали по тексту нудными голосами, а спокойно, пусть не очень хорошо, но говорили просто, без подсказки, без бумаги. И он сам так говорил и других учил. вот эта светлая, яркая личность архиепископа Амбросия связана с тем, что отец Макарий был им рукоположен. Но когда началась Первая мировая война, то там многие были взяты на обслуживание войск, и отец Макарий был призван в армию как полковой священник. Он даже со смехом и с юмором рассказывал, как ему пришлось однажды на лошади ехать или скакать, уж точно сейчас не помнит, и как это было трудно и тяжело ему держаться в седле, когда такая потребность вдруг потребовалась. После того, как наступила совершенно новая власть, как монахов разогнали, не сразу все монастыри были закрыты. И Глинская пустынь не сразу была закрыта, потому что это не такой яркий и видный монастырь, хотя он пользовался очень большой духовной славой. Но постепенно стали закрываться монастыри, и людям пришлось куда-то уезжать и где-то пребывать в таких местах, в которых трудно было бы их найти. И вот тогда отец Макарий уехал на Кавказ в окрестностях Сухуми. И там, в окрестностях Сухуми, он познакомился с иеросхим монахом Серафимом Романцовым из этой же Глинской пустыни. И особенно у них получилось подвязаться где-то в горах в таких условиях, как именно как древние пустынники. Маленькая келика, совсем буквально почти без всяких удобств. Земляной пол, щели прикрыты от ветра и больше ничего. И об этом много рассказывал замечательный священник, секретарь Рязанской епархии отец Виктор Шиповальников. Он ездил туда. Он не только ездил, но он им что-то привозил и каким-то образом до них добирался. Там была такая наклонная плоскость над пропастью, по которой пройти было почти невозможно. Это специально для того, чтобы монахов там не разогнали. И отец рассказывал, я это сам слышал уже своими ушами, как они с трудом по этой тропинке пробирались. И я расскажу уже по своей памяти, как отец Виктор рассказывал, что какое там было чудо с одним послушником. Он шел к старцам по этой самой трудной и наклонной плоскости и тропинке, и соскользнула его нога. И он поехал, еще бы немного, и он сорвался бы в пропасть и разбился насмерть, но нога его уцепилась за какой-то корень, то ли дерево сосны, то ли какого-то кустарника. И он уцепился и удержался, стоит, и дальше идти нельзя никуда, ни туда, ни сюда. Что же это, верная гибель? И вот отец Виктор рассказывает, и я это хорошо-хорошо помню, этот послушник знал наизусть акафист святителю Николаю. И он начал этот акафист читать. Как? Предсмертно. Куда, никуда не денешься. И так горячо, и так искренне читал. И потом он даже не смог объяснить, что произошло. После чтения акафиста он вдруг, каким путем, не ясно, по молитвам святителя Николая, оказался снова на этой тропе. Кто-то его поднял каким-то образом, невидимо. Никого он не видел, ни святителя Николая, никакие другие явления, но он снова оказался стоящим на этой тропинке. Перекрестившись, он с трудом от переживаний дошел дальше и увидел старцев в этой келье, там, в лесу.
Как подвязались отец Макарий и отец Серафим Романцов? Есть рассказы, что один делал что-то по хозяйству, или топориком тесал деревяшку, или чем-то там еще другим что-то делал для того, чтобы крышу починить или что-то другое, и творил молитвы Иисусу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А второй слушает, как он молится, как он читает, и тоже молится. А потом увлекся этот один из них и замолчал, потому что надо было что-то сделать очень внимательное. Тогда другой монах сразу продолжает то же самое, ритм этой молитвы повторяет. Потом снова включается другой монах. Вот так они подвязались и там молились и существовали совершенно как в древней пустыне. Но потом долго это не продолжалось, но все-таки еще есть краткое-краткое воспоминание Веры Сергеевны, дочки священно-исповедника Сергия Касимовского. Сам отец Макарий ей рассказывал, как они жили на Кавказе, и рассказывал, что вокруг барсы ходили. Я думаю, не очень большие барсы, но ходили горные. А барсятки прибегали ближе и тявкали на людей. Это удивительное общение животных диких с монахами. Но потом начались новые строгости, новый контроль, и пришлось оттуда уехать. И они уехали в окрестности Алматы, Казахстан. И как раз там, в окрестностях Алматы, были сосланы из Касимова две послушницы из Касимовского женского монастыря, Казанского, в честь Казанской иконы Божьей Матери, Евдокия и Матрона. А люди, которые ищут духовной жизни, ищут помощи и опоры в окружающих людях, они как-то начинают понимать друг друга. И они поняли, кого им Бог послал, отца Макария, который мог бы их наставлять и помогать в перенесении трудностей своей жизни. И они прилепили всей душой и помогали отцу Макарию там. И даже он их постриг в монахини и дал имена Елена и Мария. И они помогали отцу Макарию, а отец Макарий за них молился. А когда кончился срок ссылки в Казахстан, эти Елена и Мария вернулись в Касимов. И они рассказали отцу Макарию, что приезжайте к нам в Касимов, у нас можно тоже жить. Город не знаменитый, не очень как бы передовой, там как-то где-то можно спокойно, нормально как-то существовать. И отец Макарий приехал, и был дом на краю города, в котором какая-то верующая женщина комнатку небольшую сделала, в которой можно было ночевать. И что было хорошо? Было очень хорошо, что это на краю города, ближе к лесу. Можно потихонечку было выйти в лес, не быть замеченным людьми, которые все время что-то контролируют. И там тоже, на территории этого домика, недалеко от леса, построили деревянный из тесовых дощечек домик, который был самый, что ни на есть, простой, с тесовыми стенами, и его как-то утеплили. Сначала, может быть, чем-то простой еще, может быть, обоями, а может быть, еще и там была фабрика меховая, и там были отходы производства, назывались парга, обрезки меха. Они выбрасывались, и если с опилками их перемешать, то можно было вполне заткнуть все щели этого домика, что и сделали. А потом этот домик обмазали глиной и побелили, как это бывает на Украине. Посреди домика печка небольшая стояла, печка, печурка, и большая железная труба выходила наверх, и она была так наверх сделана, чтобы не было заметно, что сильный там огонь, там и там дым идет, все было это предусмотрено. А пол был совершенно простой, земляной. И вот там отец Макарий стал подвязаться. Очень жаль, что этот домик не сохранился. Много лет спустя приезжал отец Серафим Романцов и сказал: «Как бы я хотел посмотреть домик, в котором жил отец Макарий. Для меня так это важно». А кто-то уже, та женщина умерла, которая была хозяйкой, а другая, которую купила, она не знала про это, и одним словом, этот домик снесли. Это было очень жаль, потому что благодатная атмосфера, благодать и духовная красота, она отпечатлевалась от отца Макария на всем том, что его окружало. Что делал отец Макарий? Он уходил в лес, молился, правила читал, созерцал Бога и делал полезное дело. Для чего? Он искал старые пни. Как странно, зачем нужны пеньки и пни людям? Оказывается, в то время, это послевоенные годы, не разрешалось из леса брать даже хворост, даже сухие ветки. Но было разрешено пни, которые стоят, и они, конечно, гниют, они позволяют разводиться всяким насекомым, которые вредят лесу. Можно было выкорчевывать, высушивать и топить, делать из них дрова, хотя это трудно. Пни очень трудно расколоть. Но, тем не менее, люди этим занимались совершенно вполне нормальным законным способом. И отец Макарий, ходя по лесу, находил старые пни, как-то отмечал их, а потом встречался с человеком, который тоже уже не работал, был пенсионер, показывал ему эти пни, и тот с тележкой приходил в лес, они выкорчевывали вместе с своими друзьями эти пни, привозили их домой, складывали, они высыхали, и из них можно было делать каким-то образом дрова, чтобы поддерживать огонь в доме или в таком маленьком домике. Удивительная вещь. Я даже точно не знал, что в Касимове отец Макарий прожил целых 10 лет, с 1946 по 1956. Целых 10 лет. Это удивительно. Отец Кирилл Павлов, тогда еще мирянин, он 4 года учился в индустриальном техникуме. Отец Макарий жил там целых 10 лет, молился о всех, благословлял и поддерживал людей целых 10 лет. Какой счастливый город, который имеет такого заступника, и который столько лет там был. А потом приедет в 1966 году, в Касимов приедет и протоиерей Иван Крестьянкин, и целый год будет настоятелем в Никольской церкви. Целый год, тоже это очень много. Какая благодать и сила в этом городе, и мы еще до конца не осознали о том, как же это важно, что есть такие люди, есть праведники, есть святые, которые в городе жили и которых не забывают люди даже до сего дня. И город еще пока не запустел, он еще живет. Рассказывают, что когда отец Макарий приходил в храм, в церковь, действующий храм Николы, святителя Николая, то от него распространялся такая красота и такая волна света, радости. Все просто как бы жить лучше начинали, радовались, их просвещало вот это присутствие такого замечательного человека, такого дивного монаха, иеромонаха. Некоторые сохранились рассказы о том, как, что говорил и как-то на что реагировал отец Макарий. Вера Сергеевна тогда работала на фабрике. Фабрика шубная называлась она, то есть всякие какие-то меховые изделия делались. И вот она приходила потихонечку к отцу Макарию в тот дом, в котором хозяйка была, и в этот домик тоже приходила. И он с ней разговаривал. И как-то ее старался успокоить, утешить в ее трудностях. И вот что сохранилось. Однажды она пришла, а он ей чай налил. А она стеснялась, она не могла говорить, я не буду. Как-то застеснялась. Он говорит, что, чай остыл? Взял, вылил на пол и налил снова свежий чай и новую заварку. И Вера Сергеевна сказала, вот после этого я не стала ни в коем случае делать по-своему, и уж если он налил, надо выпить чаю. Он исповедовал, и когда однажды он поисповедовал Веру, дочку священноисповедника Сергия, отец Макарий ей такие слова сказал: «Ну, как же хорошо, что ты поисповедовалась. Теперь открою твою рукописание грехов, а грехов-то и нету». А Вера про себя подумала и сказала: «Ач неизвестно, как Бог поэт к этому отнесется. Простит или не простит, ты-то простил, а Бог-то может не простить». Это она только подумала. А отец Макарий ей сказал на это: «Все по вере, все по вере. Вот веруй, так оно и будет, все по вере». Он даже ее мысль уловил и так ей сказал. Веру подбивали потихонечку, как бы не то чтобы заработать, но какие-то для себя личные выгоды от работы на фабрике сделать. Надо, говорит, пройти через контроль на выходе, и можно сделать меховые варежки, потом их продать. И она говорит: «Я ничего, я боюсь, я не знаю, там проверяют». И они вместо нее пронесли такие варежки, сделанные теплые для зимы, а ей подарили. Она ничего не сказала отцу Макарию, а отец Макарий сам ей сказал: «Если что-то взяла без спросу, это грех. Не надо брать без спроса». И она эти варежки кому-то отдала и говорит: «Нет, я не буду, мне не надо, отец Макарий не велит». Когда был день ангела отца Макария, Вера принесла яблоки какие-то, 2 или 3 яблока, и подарила отцу Макарию. А отец Макарий говорит: «Ой, какая ты молодец, какие ты яблоки принесла, спасибо тебе». А Вера послевоенные годы всегда была голодная, всегда была... Они досыта никогда не ели, и яблоки-то были какие-то совсем простенькие. А отец Макарий где-то в свою тумбочку, которая там была, залез, посмотрел и такие яблоки достал, красивые, такие вкусные, кто-то ему подарил. И говорит: «Вера, бери вот тебе и большой, красивый пирожок, даже пирог, можно сказать, ей подарил». И она пришла домой, И они говорят, как мы праздновали, как мы взяли и отца Макария яблоки, и этот пирожок съели, потому что это такое было время, когда было очень трудно. А кто-то отцу Макарию собрал денег на его нужды, а где ему хранить? Там у него ничего и не было. И он сказал Вере: «Вера, вот возьми деньги на хранение». А в это время приехал Анатолий, брат Веры, старший брат и ее крестный. Он привез детей для того, чтобы они поехали в селище к сестре его жены. И отец Макарий это увидал и говорит: вот деньги-то, вот столько-то потратить на то, чтобы Анатолия с детьми поддержать, потратить, чтобы до селища. Он добрался, и чтобы у них было все хорошо. Вера потратила эти деньги, но она пришлось еще больше заплатить, чем рассказал отец Макарий. И она сказала: не буду я ему говорить, я вот получку получу, и эти денежки-то и добавлю. А отец Макарий ей сказал: ну, если ты больше потратила, ничего страшного здесь нет. И назвал точную сумму, которую она потратила больше. То есть он совершенно спокойно прозревал, видел и ощущал, что даже думает человек, и всегда поддерживал, всегда с участием, всегда с любовью. Она тоже удивилась. Точно я назвал сумму, сколько она еще потратила. Отец Макарий вместе с Анатолием и Верой ходили в селище, там, где жил отец Михаил, священномученик, о котором я, надеюсь, обязательно еще расскажу, там, где жила его дочка Ольга, Ольга Михайловна. И вот они пошли в селище, и, как рассказывает уже отец Анатолий, в белом подрясничке отец Макарий идет, а было трудно кому-то идти, и надо было кому-то фотоаппарат понести. Отец Макарий говорит: давайте я понесу. Ему надели через плечо вот этот фотоаппарат, он идет и говорит: вот, а я теперь хватограф. Так это по-украински, я хватограф. Не строил из себя великого человека, не отдалялся от людей, а я хватограф. Селище очень понравились отцу Макарию. Дом стоит отдельно, церковь около него, хотя она и была не действующая, а село далеко, совсем далеко там. И поэтому там большой сад, можно было как-то там хорошо находиться. Но все-таки он не стал там жить по той причине, что он мог навлечь всякие неприятности и беды для дочки отца Михаила, Нины Михайловны. Она там жила, и там у нее пчельник был колхозный. Все-таки это было опасно, и он там побыл, порадовался, помолился, и уж больше туда особо не приходил.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.